ру. Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ним вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Вологде из-за скандала с карикатурами перестал выходить еженедельник «Наш регион». В Челябинске вынесен приговор сержанту, избившему солдату. В Москве проходят переговоры по иранской ядерной программе. В Вологде перестал выходить еженедельник «Наш регион», перепечатавший европейские карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщил корреспондент «Радио Свобода» Михаил Смирнов, владелец информационного холдинга «Северинформ», в который входит издание, ранее заявил журналистам о намерении закрыть газету.
Я не хочу подставлять под дальнейший возможный удар никого из редакции. После закрытия газеты я считаю, что вопрос исчерпан.
Против главного редактора еженедельника Анны Смирновой возбуждено уголовное дело. Челябинский военный суд приговорил сержанта танкового училища Ивана Черных к 4 годам условно за избиение рядового. Сержант лишен воинского звания и права занимать командные должности в течение года. Слушания по остальным 4 уголовным делам в связи с дедовщиной в танковом училище продолжатся во вторник. В Воронеже активисты национал-большевистской партии провели акцию протеста с требованием отставки министра обороны России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятьев.
7 молодых людей, активистов национал-большевистской партии в Воронеже, прошли в помещение областного военного комиссариата. Как сообщил «Радио Свобода», пресс-секретарь регионального штаба протестных действий Сергей Чистяков, нацболы разбросали листовки, содержащие призывы к отставке министра обороны России, и скандировали соответствующие событию речевки. Одна из протестовавших приковала себя наручниками к стойке дежурного по военкомату. Через 10-15 минут в военкомат прибыл наряд милиции и доставил участников акции в Центральный отдел внутренних дел Воронеж. По данным Управления внутренних дел Воронежской области, по данному инциденту в областном военкомате задержано 6 человек, из них 2 девушки. Все они пока находятся в отделении милиции. Михаил Жеребятьев для «Радио Свобода», Воронеж.
Во Владикавказе представительницы комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку. Акция продолжалась 10 дней. Женщины требовали продолжить расследование теракта. Накануне представители «Голоса Беслана» через интернет обратились к председателю московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, чтобы она организовала им встречу с главой ведомства ООН по правам человека Луизой Арбур. Арбур заверила, что обязательно посетит Беслан. В ходе визита главы ведомства ООН по правам человека на Северный Кавказ будут обсуждаться вопросы соблюдения прав человека, ситуация в Чечне, проблемы помощи беженцам, говорит представитель правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина, которая занималась подготовкой визита Арбур в Россию.
Такие визиты очень важны для нас. Мы обращаем внимание на моменты, которые являются наиболее ключевыми сейчас для России. И это очень важно, чтобы это обсуждалось не только внутри, но и на международной арене. Потому что мы понимаем, что те вопросы, которые мы обсуждаем, многие из вопросов, которые мы не можем решить здесь, мы прибегаем к тому, чтобы это решалось на каком-то международном уровне. Для привлечения международных организаций. Вот, в частности, комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций. Это очень важно. Внимание к нашей стране должно быть привлечено, особенно сейчас.
Это была представитель «Мемориала». В Чечне, по официальным данным, с конца 1999 года пропали без вести или были похищены 2780 человек. Об этом сообщил в Грозном уполномоченный по правам человека в республике Нурдин Ухажиев. Народное собрание Дагестана утвердило Муху Алиева в должности президента Дагестана. Кандидатуру председателя республиканского парламента внес на рассмотрение законодателей президент России Владимир Путин.
Радио «Свобода». Новости.
На Филиппинах спасатели под проливным дождем продолжают работать на месте схода грязевой лавины, похоронившей под собой селение на острове Лейте. Обнаружены тела более 80 человек, а всего числятся пропавшими без вести 1300. Оползень накрыл школу, где находились 250 детей и учителей. В Москве высокопоставленная делегация Ирана обсуждает сегодня предложение России производить обогащенный уран для ядерной программы Тегерана на своей территории. Член Высшего совета национальной безопасности Ирана Джавад Ваиди заявил в воскресенье, что Тегеран, тем не менее, не собирается полностью отказываться от ядерных разработок, несмотря на требования мирового сообщества. В Ираке сегодня погибли по меньшей мере 19 человек, 9 убиты на рабочей бирже в Багдаде при взрыве бомбы, оставленной в сумке. Британский историк Дэвид Ирвин, которого судят в Австрии за отрицание Холокоста, признал себя виновным. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Австрии Дмитрий Атлас.
Основанием к привлечению британского историка Дэвида Ирвинга к судебной ответственности в Австрии стали лекции, прочитанные им в 1989 году в Вене и Лиабене, в ходе которых Ирвинг утверждал, что еврейские погромы, которые прошли в Германии в Хрустальную ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, были организованы не нацистами, а переодетыми в нацистскую форму неизвестными, и что Гитлер защищал, а не преследовал евреев. Еще в самом начале судебного заседания подсудимый признал себя виновным. «Я больше не отрицаю Холокост», — заявил Ирвинг. Он также признал, что совершил ошибку, когда утверждал, что в Освенциме не было газовых камер. Прокурор Михаил Клакль, представляющий сторону обвинения, в своей речи назвал Ирвинга не историком, а убежденным фальсификатором истории, стремящимся навязать общественному мнению историческую картину, в которой не было массового и спланированного убийства евреев нацистами, но лишь отдельные преступления, совершенные гитлеровцами. 67-летний Ирвинг был арестован в прошлом ноябре в австрийской провинции Штирия на основании ордера на арест, выписанного еще в 1989 году. Публичное отрицание или оправдание Холокоста является в Австрии уголовным преступлением. По австрийскому законодательству Ирвингу грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Дмитрий Атлас, Радио Свобода.
В Москве руководители 11 политических партий России подписали антифашистский пакет. Инициатором документа выступила «Единая Россия». Ряд партий, в том числе КПРФ, «Яблоко» и «Родина», подписывать пакт отказались. По мнению заместителя председателя «Яблока» Сергея Иваненко, для борьбы с фашизмом необходимо лишь четко выполнять требования Конституции, и никакие дополнительные документы не нужны. В Петербурге избит гражданин Израиля, 23-летний студент Госуниверситета имени Герцена. На иностранца напали в ночь на воскресенье. Идет следствие. И в заключение напомню о главных новостях. В Вологде из-за скандала с карикатурами перестал выходить еженедельник «Наш регион». В Челябинске вынесен приговор сержанту, избившему солдата. Представительницы комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российско-иранские переговоры в Москве. Как реагируют США на карикатурный скандал? Философ Александр Пятигорский читает лекции в Москве через 32 года после эмиграции. Эти темы, а также обзор украинской прессы, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. А мы переходим к главной международной теме этого часа и последних недель. Иранская делегация сегодня прибыла в Москву для переговоров по так называемому ядерному досье Ирана. Делегацию возглавляет заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Саед Али Хосейни-Таш. По мнению экспертов, сегодняшние переговоры в Москве – последний шанс преодолеть ядерный кризис, поскольку 6 марта МАГАТЭ может передать иранское досье в Совет Безопасности ООН. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
В центре обсуждения ядерная программа Ирана, а также предложение о создании совместного предприятия по обогащению урана на территории России. Москва на переговорах с Ираном постарается вывести вопрос о ядерной программе из тупика и не допустить перехода ситуации в силовое русло. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник на встрече президента Владимира Путина с членами правительства.
Мы постараемся при этом опираться на наше предложение о создании совместного предприятия по производству топлива для мирной ядерной энергетики Ирана на российской территории. Предложение, которое вы выдвинули и потом развили эту тему в инициативу многосторонних центрах по обеспечению потребностей в топливе для практически всех заинтересованных государств. Ну и постараемся также использовать тезис о уважении права Ирана на топливный ядерный цикл после того, как будут прояснены по линии работы экспертов МАГАТЭ все вопросы, которые в прошлом возникали в отношении иранской ядерной программы. Ожидания у нас, откровенно говоря, сдержаны, но будем прилагать все необходимые усилия, чтобы не допустить обострения ситуации и ее перехода в русло силовое.
Это был фрагмент выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встрече президента Владимира Путина с членами правительства. Российско-иранские переговоры по вопросу о создании совместного предприятия по обогащению урана начались примерно в 14 часов по московскому времени. С российской стороны в них принимает участие заместитель секретаря Совета Безопасности Валентин Соболев. Иранскую делегацию возглавляет заместитель секретаря Высшего Совета Национальной Безопасности Саид Али Хосейни Таш. Переговоры идут за закрытыми дверями. Как отмечают российские эксперты, главная цель Москвы – дать Ирану и международному сообществу выход из тупика, в который Иран загоняет все международное сообщество. О том, что думают об этой проблеме в Соединенных Штатах Америки, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс, выступая на минувшей неделе в Сенате, сказала, что последние заявления иранского руководства о возобновлении работ по обогащению урана на своей территории означают открытый вызов Ирана всему международному сообществу. Никто не желает на Ближнем Востоке гегемонии Ирана, обладающего ядерными оружейными технологиями. Президент Ахмадинеджад вызвал сильнейшую озабоченность международного сообщества Ираном, ибо он заявляет об амбициях своей страны намного резче, чем ее предыдущие руководители. Кондолиза Райс высоко оценила готовность России, Китая и Индии поддержать передачу иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Вместе с тем, американские политики и эксперты неоднозначно оценивают стремление России умиротворить Иран предложением обогащать топливо для его атомных электростанций на российской территории. Насколько искренними можно считать намерения российского руководства, учитывая активную помощь России в сооружении иранских АЭС и факты поставок ее вооружений в Иран? С этим вопросом я обратился к сотруднику Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Джону Вулфсталу. Я полагаю, что Россия все же заслуживает доверия как важный участник процесса. Президент Буш отметил, что считает предложение России о создании на ее территории уранообогатительного СП для нужд Ирана потенциальным вариантом решения сегодняшнего конфликта вокруг Ирана. Лично я не вижу противоречия в желании России избежать конфликтов с Ираном или не допустить введения антииранских санкций. Более реальная проблема скорее в том, насколько искренен сам Иран при рассмотрении российского предложения. Однако некоторые наблюдатели считают, что Россия, ведя переговоры с Ираном, играет свою игру, дабы вернуть себе статус сверхдержавы. Что ж, любая страна, включая США, Иран, Россию и страны Европы, старается действовать прежде всего в собственных интересах. И это естественно. У России много интересов. Один из них состоит в сохранении и защите своих давних политических и экономических взаимоотношений с Ираном. Но одновременно Россия должна отдавать себе отчет в том, что не в ее интересах стать свидетелем за получение Ираном ядерного оружия и конфликта на Ближнем Востоке. Стремление к роли влиятельного посредника и сильной державы не должно помешать России в конце концов осознать, что Иран злоупотребляет своими отношениями с ней. Поняв это, Москва вынуждена будет действовать в отношении Тегерана, пусть не самым жестким образом, но уж точно без прежнего терпения. Сказал сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Джон Вулфстал.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Заместитель директора ВНИ атомного машиностроения Игорь Стрецов видит решение проблемы в развитии в Иране технологий, не позволяющих создавать ядерное оружие без использования обогащенного урана и плутония. С Игорем Стрецовым беседовал наш корреспондент Михаил Саленков.
Каждая страна имеет право заниматься на своей территории развитием атомной энергетики, поскольку обеспечение в 21 веке энергетической безопасности любой страны возможно только в том случае, если она развивает атомную энергетику. Но, как мы видим на примере с Ираном, современная ядерная технология ведет в абсолютный тупик. Поэтому мы всячески сейчас пропагандируем тот тезис, который Путин высказал на саммите тысячелетия, а именно создать атомную энергетику без использования обогащенного урана и плутония. Это абсолютно необходимо, тем более, что такая технология есть. Я думаю, что на других путях, которые сейчас ищут, обогащение на территории России, еще что-то. Рациональные пути не могут быть найдены, которые бы удовлетворили всех.
Почему это не очень хорошо, если Россия будет обогащать уран на своей территории иранский?
Ну вот вы, например, хотите сделать атомную бомбу, а я вас спрашиваю, вы из чего ее будете делать? Из природного урана, в котором 0,7%, 35-го, из которого делают бомбу. Либо сразу вам привезти уран, обогащенный до 5%. Из 5% сделать бомбу в 1000 раз проще. Поэтому я думаю, что западные страны это дело не пропустят.
То есть вы фактически поддерживаете позицию Европы и Соединенных Штатов Америки?
Безусловно. Я считаю, что это не путь. Путь совершенно в другом. Надо создавать новую ядерную технологию, которая бы исключало возможность распространения ядерного оружия. Иначе оно расползется, и непонятно будет вообще, что делать. Очень тяжелое развитие событий, если будет наложено эмбарго, а Иран дает существенную часть нефти. Это может вызвать очень тяжелые последствия. Поэтому я еще раз повторяю, единственный выход – это технология в том, что мы делим любые ядра 38-го урана и тория, из которых невозможно сделать бомбу.
Заместителем директора ВНИИ атомного машиностроения Игорем Острецовым беседовал наш корреспондент Михаил Соленков. Ирано-российские переговоры в Москве проходят перед началом сессии МАГАТЭ, на которой должны быть приняты окончательные решения по Ирану. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе представительницы комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку. Челябинский военный суд приговорил сержанта танкового училища Ивана Черных к 4 годам условно за избиение рядового. В Петербурге избит гражданин Израиля, 23-летний студент Госуниверситета имени Герцена. Народное собрание Дагестана утвердило Муху Алиева в должности президента Дагестана. В Чечне, по официальным данным, с конца 99-го года пропали без вести или были похищены 2780 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И одна из главных культурных новостей конца прошлой недели – итоги Международного Берлинского кинофестиваля. Эти итоги в очередном выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня будет подводить ведущий этого выпуска Дмитрий Волчек в 23 часа по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А нашу программу продолжит сейчас обзор свежей прессы стран СНГ. Сегодня на очереди обзор украинской печати. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Первая полоса газеты «Коммерсант Украина». Центризбирком ударил в барабан. Вчера состоялась жеребьевка порядковых номеров, под которыми 45 политических партий и блоков будут размещаться в избирательном бюллетене на выборах 26 марта. Представители партий и блоков утверждают, что порядковый номер в бюллетене не имеет для них никакого значения, но, скорее всего, используют его в агитационных целях.
На эту же тему первополосный материал газеты «Дело». Наша Украина опередила Януковича. В избирательном бюллетене фаворит предвыборной кампании партии регионов будет размещаться под номером 18, наша Украина под 10 номером и блок Юлии Тимошенко под 36.
Еженедельный журнал «Корреспондент» «Хук справа». Блок партий «Пора» и «Реформы и порядок» «Пора ПРП» может въехать в парламент на ошибках своих оранжевых родителей, нашей Украины и блока Юлии Тимошенко. Немногим более чем за месяц до выборов в Верховную Раду рейтинг блока «Пора ПРП», имеющего славу революционного Майдана, яркую звезду боксера Виталия Кличко и незапятнанную репутацию, составляет пока около 2%. Тем не менее, эксперты не исключают, что он сможет преодолеть на выборах 3-процентный барьер.
Газета «Сегодня». Ахметов показал избирателям, какой карман у олигарха. Вчера один из самых богатых украинцев, журнал «Forbes» оценивает его состояние почти в 2,5 миллиардов долларов, президент Донецкого футбольного клуба «Шахтер» и 7-й номер в предвыборном списке наиболее рейтинговой партии регионов Ринат Ахметов публично отрекся от поста премьера после выборов.
Еженедельник «Зеркало недели» публикует интервью с бывшим главой МЧС, членом нашей Украины Давидом Жванией. «Я начинаю бояться за независимость». Политик считает, что Тимошенко и Янукович в ходе предвыборной кампании получают указания из единого штаба. На вопрос, есть ли у этого штаба адрес, Жвания сказал, есть в Лондоне, реже в Москве. Парадоксальная ситуация в том, что теперь не их заинтересовывают, а они выстраивают схемы и предлагают их Кремлю.
Еще одна публикация «Коммерсант Украина». Телевидение уходит с моря. Крымский телеканал закрыт за понижение рейтинга Виктора Януковича. Один из районных судов Симферополя удовлетворил иск Крымского избирательного блока за Януковича и лишил лицензии черноморскую телерадиокомпанию. Руководство телекомпании обвинили в фальсификации рейтингов и манипуляции общественным мнением.
Публикация корреспондента «Война на экспорт». Украина входит в мировую десятку экспортеров оружия. Россия пытается вытеснить ее из этого прибыльного бизнеса. Как пишет издание, в борьбе за многомиллиардные доходы Россия под предлогом скорого вступления Украины в НАТО вытесняет украинцев со своего рынка и отказывается от кооперации с украинской оборонкой. В результате ряду отечественных промышленных предприятий грозит полная или частичная остановка.
Один из центральных материалов «Киевских ведомостей» — Ющенко станет свидетелем. Адвокат Леси Гангадзе, матери погибшего журналиста, Андрей Федор, утверждает, что президент Украины Виктор Ющенко готов в суде свидетельствовать по делу об убийстве Георгия Гангадзе. Дата очередного заседания суда будет определена после выводов экспертов МВД Украины о наличии в материалах дела документов, содержащих государственную тайну.
Обзор украинской печати подготовил корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная международная тема. Израиль вводит экономические санкции против палестинской автономии после первого заседания нового состава палестинского парламента, большинство депутатов которого – экстремисты из группировки «Хамас». С подробностями наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Израильское правительство заморозило на неопределенный срок передачу средств от таможенных сборов палестинской автономии и постановило ограничить свободу передвижения членов «Хамаса». Глава израильского МИДа Ципи Ливни объявила, что ряд жестких мер против администрации палестинской автономии, одобренной правительством, на данном этапе станет основой израильской политики в отношениях с палестинскими властями. Иерусалим также призывает и мировое сообщество не оказывать экономическую помощь палестинским властям до тех пор, пока новое правительство не признает Израиль и соглашение ранее подписанной палестинской автономии, а также не откажется от насилия. Мы также призываем доноров, европейские страны, не оказывать финансовую помощь палестинской администрации до тех пор, пока она не примет эти три условия, заявил советник премьер-министра Ран Ангиссин. Напомню, что в субботу на первом заседании нового состава палестинского парламента большинство мандатов, которым принадлежит Хамасу, глава автономии Махмуд Аббас призвал парламент и будущее правительство послужить национальным интересам палестинцев исключительно путем переговоров. Лидеры Хамаса этот призыв отвергли, заявив, что считают концепцию переговоров без альтернативы вооруженного сопротивления израильской агрессии недопустимой. Вместе с тем Аббас поручил Хамасу сформировать новый кабинет, и в воскресенье движение назвало своего избранника на пост премьер-министра автономии Исмаиля Хания. «Я молю Аллаха Великого и Милосердного помочь мне справиться с этим бременем, служением палестинскому делу до полного восстановления прав великого народа палестинцев», сказал Исмаиль Хания. В воскресенье председатель палестинской автономии Махмуд Аббас объявил, что палестинская автономия уже переживает финансовый кризис в результате израильских санкций и требования США вернуть 50 миллионов долларов, ранее выделенных в качестве помощи. Пресс-секретарь Госдепартамента США Шон Маккормик заявил на днях, что эти средства предназначались для финансирования различных проектов в палестинской автономии, но теперь Вашингтон намерен их вернуть, чтобы они не достались Хамасу. В отличие от Аббаса, вновь избранный глава правительства Исмаиль Ханье объявил, что решение прекратить передачу средств автономии не напугает палестинский народ. По его словам, цель израильских санкций – поставить палестинцев на колени. Однако палестинцы привыкли к тяжелым испытаниям, заверяет Ханье. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Первая американская жертва датских карикатур. Новое антираковое лекарство для миллионеров. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели эмоции вокруг истории с публикацией датских карикатур привели к появлению первой ее жертвы в Америке. Ею стал редактор газеты Иллинойского университета, перепечатавший карикатуры в своем издании и потерявший за это работу. Уникальное решение издателя газеты, а карикатуры уже были опубликованы в нескольких американских изданиях, добавило страстей пока вполне цивилизованным американским дискуссиям о приемлемости насмешки над религией и ее символами. Слово Яну Рунову.
Студенты-мусульмане заявили, что карикатура на Мухаммеда, изображенного в челме в форме бомбы, оскорбила их, и выступили с протестом. Издатель студенческой газеты объявил, что главный редактор и редактор редакционной полосы отстранены от работы. Главный редактор, теперь уже бывший 25-летний Актон Гортон, заявил, что публикацией карикатур хотел открыть свободный и здоровый диалог на злободневную тему. Противники карикатур указывают на то, что большинство крупнейших газет Соединенных Штатов не стали публиковать датские карикатуры, на что студенты факультета журналистики отвечают: «Значит, мы тем более должны публиковать карикатуры, если считаем себя независимой студенческой прессой». Карикатуры перепечатали студенческие газеты Гарвардского, Висконсинского, Иллинойского университетов, а газеты университетов в Аризоне и в Северной Каролине опубликовали карикатуры собственного производства. В Иллинойсе группа студентов выразила протест против увольнения редакторов их газеты. «Где же наша свобода слова? Сегодня нам говорят, что нельзя смотреть на картинки в газете, а завтра нам скажут, какие книги нельзя читать». Одних обвиняют в попытке ограничить свободу слова, а других – в неуважении к другой культуре, к религиозным чувствам миллионов людей. Этот спор возник в Америке с первых дней ее существования. С одной стороны, сегодня здесь можно увидеть на обложке журнала «Роллинг Стоун» рэпера с терновым венцом на голове, купить в любом книжном магазине «Код да Винчи», где говорится о сексуальной жизни Христа. Но с другой, в американских законах были статьи о жестоком наказании за богохульство. В 17 веке в Мэриленде за богохульство предписывалось прибить язык еретика гвоздями к дереву. А в Коннектикуте за святотатство могли приговорить к смертной казни. Могли, но вроде бы ни разу не приговорили. И язык к дереву никогда в Мэриленде не прибивали. А в 20 веке вообще отменили статьи о наказании за богохульство, потому что решили это понятие из области религии. Позиция Америки была окончательно сформулирована Верховным судом в 1952 году, после того, как в Нью-Йорке католическая церковь потребовала запретить показ кинофильма Роберто Росселлини «Чудо», в котором крестьянка воображает себя Девой Марией. Апелляционный суд штата Нью-Йорк поддержал запрет, но Верховный суд Соединенных Штатов выступил с разъяснением, что государство не должно запрещать реальную или воображаемую критику религиозной доктрины.
Рассказывал Ян Рунов. Реакция в Америке на публикацию карикатур, оскорбивших чувства многих мусульман, была заметно сдержанной. Ведущие газеты решили не перепечатывать карикатур. Многие же местные и университетские газеты их опубликовали. Почему американцы, в том числе и мусульмане, по большому счету, если можно так сказать, толерантно относятся к насмешке над религиозными символами? Мой собеседник Уильям Данахью, президент Католической лиги в защиту религиозных и гражданских свобод. Я думаю, прежде всего, потому что Америке сопутствовал гораздо больший успех, чем европейским странам, в абсорбции и ассимиляции мигрантов. Уже их дети становятся стопроцентными американцами с американским толерантным подходом к разномыслию, к разным верам и разному внешнему виду. За это мы должны благодарить историю Соединенных Штатов, ведь в течение двух столетий беженцы из разных стран, представители разных культур, были вынуждены уживаться и уважать права друг друга. Сегодня у нас в Нью-Йорке итальянские, китайские, немецкие городки. Почти не говорящие по-английски свежие иммигранты – тоже американцы. Я думаю, нас отличает от подавляющей части мира то, что в американском обществе практически нет понятия «чужие». Но ведь это не означает, что никто в Америке не покушается на христианские и католические святыни. Вспомнить хотя бы недавнюю выставку в Бруклинском музее, где было представлено изображение Богоматери, отчасти выполненное из слоновьих экскрементов. Я вам скажу, как действовали мы, когда в октябре 1998 года в Нью-Йорке прошла премьера пьесы «Корпус Кристи». Согласно этой пьесе, Христос был в сексуальных отношениях с апостолами. Мы не стали требовать от властей отмены спектаклей. Мы вывели 2000 людей на демонстрацию. Нам противостояли 500 защитников спектакля. Мы не пошли на них грудью, мы не сжигали театральных афиш. В Соединенных Штатах у людей есть законное право оскорблять мою религию и другие религии, но у них нет морального права на это. Наша цель была показать тем, кто не способен ответственно относиться к своему праву на свободу слова, что они чуждый элемент в нашем обществе, где, кстати, 96% людей верят в Бога. Как вы относитесь к иллинойскому эпизоду увольнения редактора газеты за перепечатку карикатур? На мой взгляд, это в высшей мере лицемерная акция. В 97 году в этом же университете была организована оскорбительная антикатолическая художественная выставка. На наши жалобы канцелярия ректора ответила, что мы должны спокойно воспринимать образцы творческого проявления самовыражения художников. То есть по каким-то причинам, о них можно только догадываться, руководство этого университета забывает о своей толерантности, когда дело касается оскорбления чувств мусульман. говорил Уильям Донахью, президент Католической лиги в защиту религиозных и гражданских свобод. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из важнейших международных тем сегодняшнего дня – это решение Израиля ввести экономические санкции против палестинской автономии после первого заседания палестинского парламента, в котором, напомню, большинство составляют представители экстремистской группировки «Хамас». Об этом сегодня в нашем эфире в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый, в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Ближайшие полчаса вас ждут до конца этого часа нашей программы. Панорама новостей культуры, интересная культурная же тема, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» и, конечно же, новости Олимпиады. Ну, а пока заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур начала поездку по Северному Кавказу. Она прибыла в Ингушетию. Во Владикавказе представительницы комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку. Акция продолжалась 10 дней. Женщины требовали продолжить расследование теракта в Беслане. В Вологде перестал выходить еженедельник «Наш регион», перепечатавший европейские карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Народное собрание Дагестана утвердило Муху Алиева в должности президента Дагестана. В Чечне, по официальным данным, с конца 99 года пропали без вести или были похищены 2780 человек. Челябинский военный суд приговорил сержанта танкового училища Ивана Черных к 4 годам условно за избиение рядового. В Москве высокопоставленная делегация Ирана обсуждает предложение России производить обогащенный уран для ядерной программы Тегерана на своей территории. На Филиппинах спасатели под проливным дождем продолжают работать на месте схода грязевой лавины, похоронившей под собой целое селение на острове Лейте. Обнаружены тела более 80 человек, а всего числится пропавшими без вести 1300. В Москве руководители 11 политических партий России подписали антифашистский пакт. В Мосгорсуде оглашено обвинительное заключение по делу об убийстве журналиста Пола Хлебникова. Подсудимые не признали своей вины. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А нашу программу продолжит сейчас панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Дмитрий Волчек.
Представленная на соискание премии Британской киноакадемии в 10 номинациях и считавшаяся до последнего момента лидером, экранизация книги Джона Ле Карре «Преданный садовник» получила лишь одну награду за монтаж. Победу одержала американская картина «Горбатая гора». На прошедшей в Лондоне церемонии она была признана лучшим фильмом 2005 года. Режиссер ленты о ковбоях геях Энн Кли получил награду за режиссуру. Еще две британские премии эта лента получила в номинациях «Лучший актер второго плана» Джейк Гилленхолл и лучший сценарий, написанный на основе литературного произведения. Фильм «Горбатая гора» считается главным претендентом и на премию Американской киноакадемии «Оскар». Премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер высказался за запрет демонстрации в Германии турецкого фильма «Долина волков. Ирак». По словам Штойбера, это российский безответственный фильм, провоцирующий ненависть к Западу. Штойбер призвал прокатчиков прекратить показ фильма в стране. «Долина волков. Ирак» – продолжение популярного телесериала о приключениях секретного агента турецких спецслужб Палата Алемдара, возглавляет хит-парад турецкого кинопроката. Ранее с осуждением фильма, в котором американские военнослужащие изображены хладнокровными садистами, высказывался главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Джонс. В Лондоне открывается музей карикатур. В экспозиции 3000 книг и 1200 рисунков, охватывающих 3 столетия британской сатиры. В среду на торжественной церемонии музей откроет герцог Эдинбургский, супруг королевы Елизаветы, карикатурные изображения которой также представлены в экспозиции. Американский актер Ричард Брайт погиб в Нью-Йорке, когда он переходил улицу в Манхэттене, его сбил автобус. Самая известная роль Брайта – телохранитель семьи Корлеоне в фильмах «Крестный отец». Он также играл в фильме «Однажды в Америке» и сериале «Клан Сопрано». В канадском городе Калгари скончался лидер популярного в 60-е годы семейного ансамбля «Каусилс» Уильям Каусил. В группе играло четверо братьев Каусил, их мать и сестра. Группа, записавшая несколько хитов в конце 60-х и вдохновившая телесериал «Семья Партриджей», в 70-е годы распалась. Басист Барри Каусил, брат Уильяма, погиб в конце августа прошлого года во время урагана Катрина в Новом Орлеане.
Панораму новостей культуры подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А мы продолжим культурную тему. Московские лекции известного философа и писателя Александра Пятигорского, живущего в Лондоне, стали важным культурным событием. Пятигорский читает лекции в своем родном городе впервые со времени отъезда в эмиграцию в 1974 году. Одновременно в столице прошла презентация его книги прозы, выпущенной издательством «Новое литературное обозрение». В книгу вошли два романа Пятигорского «Философия одного переулка» и «Древний человек в городе». На презентации побывала наш корреспондент Анна Колчина.
Космос странности. Вот он и есть космос странности. И я думаю, что он не будет против этого возражать.
Так свой монолог о Пятигорском начал его давнишний друг, профессор Мехмата МГУ Владимир Успенский. Дело было в московском клубе «Апшу», где проходила презентация книги Пятигорского. Сегодня Александр Пятигорский нечасто приезжает в Москву из Лондона. Нынешний его визит связан с тем, что он читает в Москве курс лекций о политической философии. Его приезд совпал с изданием новым литературным обозрением романа «Древний человек в городе». В клубе собралось столько народа, что с трудом было видно то, что происходило на сцене. А на сцене Владимир Успенский рассказывал о том, как первый раз встретился с Пятигорским в университете.
Александру Моисеевичу первоначально я отнесся с большим подозрением, потому что мне сказали, что он философ. Ну вот если вы представляете себе во времена советской власти, какое отношение нормального человека было к профессии философ. Но потом, помню, я пришел в университет на его лекцию по индийской философии. И был совершенно потрясен. Это был курс некоторый. Я пришел не на самую первую лекцию. Александр Моисеевич опоздал, по-моему, минут на 40 на свою лекцию. На меня уже произвело положительное впечатление, что никто не ушел, все сидели, затаив дыхание, и ждали. Я понял, что я пришел в такое место, где лектора чрезвычайно уважают. Потом я действительно прослушал эту лекцию, которую я до сих пор помню некоторые ее положения.
Пятигорский начинал как ученый-востоковед, работая в Институте Востоковедения Академии наук СССР. В 62-м году вышли его материалы по истории индийской философии. По приглашению Юрия Лотмана он работал в легендарной летней тартусской школе. В 1974 году, в 45 лет, Пятигорский уехал в Лондон, где занимается исследованием буддизма. Начал писать романы. Первый из них, «Философия одного переулка», был переиздан новым литературным обозрением и напечатан вместе с новым романом «Древний человек в городе». В аннотации книги сказано: герои романов – философы, не персонажи притч. Это люди со своими представлениями о мире, со своими страстями и индивидуальным чувством юмора. Философ только в романе будет иметь свободу выбора для себя и для героя, говорит Пятигорский. Но все же почему философ пишет романы? Принято цитировать интервью Пятигорского, когда он сказал: «Роман не может быть жанром философского письма, но он мне представляется наиудобнейшим жанром для экспозиции самосознания философа». Вернемся к встрече в Апшу. Продолжает Владимир Успенский, комментирует Александр Пятигорский. Разговор о бессмысленном.
Конечно, его философия, я бы сказал, несколько парадоксальна, потому что его основной тезис, что все совершенно бессмысленно. Если спросить его, а есть ли смысл в этом утверждении, что все бессмысленно, то он, конечно, ответит, конечно, нет.
Нет такой вещи, как все. Какой-то смысл могут иметь какие-то названные определенной точке конкретные вещи.
Да. Значит, как вы понимаете, моя цель была спровоцировать Александра Алексеевича на подобное высказывание. Его философия, но три черты я хочу ее обозначить среди многочисленных. Осмысленное провозглашение, что все бессмысленно. Вот так. Это первое. Второе. Происходит различие между «я» мышлением о «я», о самом себе. Мышление об этом мышлении. Мышление о мышлении об этом «я». Я правильно вас понял?
Абсолютно.
Ну, вот, по-видимому, это было настолько бессмысленно, что даже я это понял. И третье. Философия Александра Моисеевича крайне музыкальна. Она неотделима от его устного исполнения. Само исполнение, оно, вот этот художественный образ, который создает на сцене Александр Моисеевич, каким-то образом это все проникает куда-то чрезвычайно глубоко в селезенку. И он этим обаянием злоупотребляет в том смысле, что вот он этим обаянием навязывает нам свою точку зрения. Причем мне он ее навязывает так, что я начинаю в нее верить. Она становится моей собственной, несмотря на то, что я понимаю вслед за ним, что все бессмысленно.
Володя где-то сделал слишком сильный нажим на бессмысленность. Разумеется, все абсолютно бессмысленно, запятая. Кроме мысли об этом, которая может вдруг иметь смысл.
Потом разговор Успенского с Пятигорским привел к вопросу о том, что значит реально говорить.
Этого почти не бывает. Это значит при этом еще и думать. Так вот, это редкость, когда человек начинает реально говорить, случается только тогда, когда что-то серьезно не в порядке.
В начале книги Пятигорского напечатано предупреждение. Все описанные здесь лица, имена, фамилии и биографические данные абсолютно реальны. Тоже относятся ко всем другим живым существам, а также к неживым предметам, географическим названиям и историческим датам. А эпиграфы к романам, по словам прозаика, это намек на возможность пофилософствовать. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Олимпийская панорама.
Действительно, пришло время поговорить о последних достижениях спортсменов на зимней Олимпиаде в Турине. Я передаю микрофон нашему спортивному обозревателю Олегу Винокурову.
К этому часу разыграны 2 из 5 комплектов наград сегодняшнего 10-го дня Олимпийских игр. Оба в горных лыжах. Сперва на трассу вышли мужчины, они соревновались в гигантском слаломе. Здесь победил австриец Бенджамин Райх. Жоэль Шеналь из Франции стал серебряным призером. Херман Майер из Австрии бронзовым. И у женщин, а они соревновались в супергиганте, тоже первое и третье место заняли представительницы Австрии. Михаэла Дорфмайстер стала чемпионкой, завоевала свою вторую золотую медаль на нынешних играх. Александра Майсницер получила бронзовую, а серебряная досталась Янице Костелич из Хорватии. Еще будут разыграны 3 комплекта наград. Прыгуны с трамплина будут состязаться в командном зачете. Кроме того, мы узнаем чемпионов и призеров в соревновании в танцах в фигурном катании, и также состоятся матчи за 3-е место и финал в хоккейном женском турнире. К слову сказать, здесь уже произошла одна сенсация, поскольку впервые в истории крупных соревнований не будут в финале встречаться сборные Канады и США, как это было всегда. Место американок в решающем матче заняли шведки, которые их победили по буллитам в полуфинале. Естественно, все ждут победы сборной Канады. Канадская команда явный фаворит, ну а в таких случаях на долю фаворита выпадает особое давление, дополнительное напряжение. Но вот тренер канадской сборной Мелани Дэвидсон считает, что ничего страшного в этом нет.
Мы не ощущаем никакого давления. Наше дело – играть в хоккей. Это ведь Швеция попала в ситуацию, в которую раньше никогда не попадала. В общем, думаю, это будет отличный матч.
Так считает тренер сборной Канады Мелоди Дэвидсон. Ну а что касается Петера Эллендара, тренера шведской сборной, то он, конечно же, помнит о том, что в групповом матче, когда эти команды встречались, канадки выиграли 8-1. Но все равно считает, что шанс у его подопечных есть.
В канадской команде столько хороших игроков, и она так убедительно выиграла у нас в первом матче. Думаю, по ходу турнира она еще прибавила, но мы должны обо всем этом забыть и больше заботиться о том, что нужно делать нам самим, в то время, когда шайба находится у нас.
Да, как сказал Петер Эллендер, в канадской команде много хороших игроков, ну а надежды шведов прежде всего связаны с талантом Марии Рут.
Конечно, нам будет очень нелегко. Золотая медаль настолько лучше, чем серебряная, что мы не можем удовлетвориться достигнутым. Того, что мы просто вышли в финал, для нас недостаточно. Мы должны собраться, получить удовольствие от игры и постараться победить.
Этими словами шведской хоккеистки Марии Рот мы и завершим олимпийскую панораму.
Спасибо, Олег. Это был Олег Винокуров, наш спортивный обозреватель. Через час слушайте следующий выпуск «Олимпийской панорамы» на волнах свободы. А в Москве сейчас 17:45. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур начала поездку по Северному Кавказу. Она прибыла в Ингушетию. Во Владикавказе представители комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку. Акция продолжалась 10 дней. В Вологде перестал выходить еженедельник «Наш регион», перепечатавший европейские карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщил корреспондент Радио «Свобода». Народное собрание Дагестана утвердило Муху Алиева в должности президента республики. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и представит Иван Трифилов.
Задолженность по заработной плате в России в январе увеличилась примерно на 25%, составив к началу февраля 7 миллиардов 186 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщила Федеральная служба статистики. В том числе долг бюджета всех уровней вырос более чем в два раза, до 417 миллионов рублей. Задолженность по зарплате, вызванная отсутствием средств у предприятий и компаний, к 1 февраля составила 6 миллиардов 769 миллионов рублей. По сравнению с началом января ее объем увеличился почти на 22%. Решение о проведении товарных интервенций на российском рынке зерна может быть принято в конце апреля. По словам министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, к этому времени будет сделан более точный прогноз урожая зерновых в стране в нынешнем году. В ходе закупочных интервенций, проведенных с августа 2005 года по январь 2006, государство закупило у производителей 1 миллион 660 тысяч тонн зерна, потратив на это 5 миллиардов рублей. Товарные интервенции, то есть продажа зерна из резервов, производятся для стабилизации ситуации на рынке в случае повышения цен на него. Между тем, президент Владимир Путин потребовал сегодня от правительства не допустить дефицита сельскохозяйственной продукции и роста цен на нее в связи с потерями, вызванными нынешней холодной зимой. По оценке министра Алексея Гордеева, в стране из-за морозов погибли до 30% озимых и около 10% садов и виноградников.
Холода отразятся на урожае плохо, это уже очевидно. Это касается и озимых культур, это касается и производства фруктов, имеется в виду плодовые, семечковые, косточковые. это касается и виноградников. Мы, конечно, особенно обеспокоены состоянием урожая зерна в 2006 году. Необходимо предпринимать меры, которые бы позволили за счет ярового сева перекрыть те потери, которые мы получим на зимних культурах.
Энергетическому холдингу РАО ЕС «Россия» необходимо 25 миллиардов рублей для перевода 27 электростанций на использование угля в качестве основного вида топлива, сообщил член правления холдинга Владимир Аветисян. Эти электростанции расположены в центральной части страны, на Урале и в Сибири, и на них до сих пор сохранилась соответствующая инфраструктура. РАО ЕС «Россия», по словам его представителя, в будущем планирует увеличивать использование угля для выработки электроэнергии. Сейчас российская электроэнергетика потребляет около 30% общего объема добываемого в стране угля. В свою очередь, эксперты сомневаются в том, что РАО ЕС России сегодня в состоянии обеспечить необходимый уровень инвестиций в развитие генерирующих мощностей, говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Идет процесс старения фонда, потому что уже много лет энергетики говорят, ну сколько можно, мы не можем жить без инвестиций. Государство после того, как кончилась советская власть, инвестиций государственных на развитие электроэнергетики не дает. А сделать цены такими, которые позволили бы мобилизовать средства на перевооружение, тоже не дает. И вот так они живут.
Эксперты американского журнала Forbes назвали Белоруссию самой негостеприимной страной для иностранных инвестиций в СНГ, поставив ее в целом на пятое место в мире после Гаити, Лаоса, Анголы и Зимбабве. Этот рейтинг был составлен с учетом существующих в странах административных ограничений, законодательной защиты инвестиций, уровня коррупции, а также особенностей налоговой системы. Лучшая в странах СНГ с точки зрения инвестиционной привлекательности по версии Forbes – Армения. За ней следует Молдавия, Грузия и Казахстан. Россия на пятом месте, опережая Украину и Азербайджан. Аналитики считают, что российская экономика представляет все больше интерес для иностранных инвесторов. Однако сейчас в стране не так много проектов, куда можно было бы вкладывать деньги. Среди них и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас огромный спрос, который не может удовлетворяться нашим производством, просто из-за того, что не хватает уже конкурентоспособных производственных мощностей, и они недостаточно быстро расширяются. У нас инвестиции в основной капитал составляют меньше 20% ВВП. В Китае, который уже 30 лет является мировым лидером роста, они в два раза больше, около 40% ВВП. Именно поэтому Китай так быстро и устойчиво растет.
Лакшми Миттал, руководитель и владелец британо-голландской компании Mittal Steel, крупнейшего в мире производителя стали, заявил, что не намерен менять условия предложенной им сделки с европейской металлургической компанией Arcelor, второй в мире. В конце января Mittal Steel предложила купить ее почти за 23 миллиарда долларов, против чего выступили как руководители Arcelor, так и правительства Люксембурга, Франции и Испании, на территории которых расположены главные заводы компании. Черная металлургия – одна из самых фрагментированных отраслей современной индустрии. Даже если сделка Mittal Steel и Arcelor состоится, доля объединенной компании на мировом рынке стали не превысит 12%. Германский автомобилестроительный концерн Audi, входящий в промышленную группу Volkswagen, отзывает из эксплуатации для проверки и устранения дефектов 70 тысяч легковых автомобилей, в том числе 20 тысяч в самой Германии. Как сообщили представители концерна, тестированию подлежат легковые автомобили Audi A3, оснащенные турбодизельным двигателем объемом 2 литра, у части из которых были выявлены дефекты сцепления. Курс доллара на сегодня 28 рублей 21 копейка, на завтра 28.14. Евро сегодня стоит 33 рубля 52 копейки, курс на вторник 33.65. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о новом революционном антираковом средстве, которое может быть доступно единицам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одна из ведущих американских фармацевтических фирм объявила о том, что ее революционное антираковое средство «Авастин» может успешно применяться для продления жизни пациентов, страдающих раком груди и легких.
Однако радостное возбуждение среди профессионалов по поводу новых целительных свойств многообещающего лекарства сдерживает тот факт, что производитель намерен запросить $100 000 за годовой курс нового лекарства, превратив его в один из самых дорогостоящих медицинских препаратов. В чем состоят сенсационные достоинства нового лекарства, позволяющего запросить за него такую цену? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
В течение последних десятилетий наиболее спорной и вместе с тем обнадеживающей является концепция доктора Джуды Фолкмана о том, что универсальное лекарство против рака будет таким, которое препятствует росту сосудов в любой опухолевой ткани, без сосудистого русла не может быть прогрессии, не может быть роста. И поскольку все клетки раковые, в общем, друг на друга не похожие, универсального химиотерапевтического средства нет и быть не может. А вот универсальное антисосудистое, так сказать, вещество, которое препятствовало бы росту сосудов в любой опухоли, вот это надежда на будущее.
Профессор, ну а что обещает пациенту это лекарство? Оно должно быть чудесным.
К сожалению, даже это пионерское, по сути своей, средство на сегодня при запущенных формах рака толстого кишечника продлевает жизнь опытной группе, там, где лечится, в отличие от контрольной, всего на 5-6 месяцев. Но эта цифра привлекает, тем не менее, врачей и, естественно, пациентов, потому что это есть шаг вперед по пути продления человеческой жизни, ну и, надеемся, при соответствующих дополнительных исследованиях и дополнительных вложениях количество времени, отпущенное человеку, будет продолжено.
Профессор, ну вот вы профессионал, как вы относитесь к факту, что появляется лекарство, доступное, скорее всего, очень немногим?
Все это является платой за низкий еще, к сожалению, уровень разработки проблемы лечения рака. Это отражение того, что рак еще неконтролируемая, непобежденная инфекция. 80 лет тому назад ни за какие деньги нельзя было ни предотвратить, ни излечить от полиомиелита. А прошло какое-то время, и стоимость вакцины против полиомиелита настолько мала, что ею прививаются бесплатно миллионы и миллионы людей, и никакого полиомиелита в Америке так просто ни одного случая нет. Есть прогнозы, что в 2015 году наступит коренное изменение в тактике и возможностях лечения рака. Я не очень понимаю, на чем они основаны, и не очень в это верю. Но сегодня положение таково, чтобы вырвать несколько месяцев у смерти, нужно платить гигантские деньги и благодарить судьбу даже за это.
Высокие цены на лекарства превратились в серьезный политический вопрос в Америке, хотя никто не пытается принуждать фармацевтические фирмы снижать цены на свою продукцию. Есть ли у среднего американца возможность прибегнуть к этому средству?
Компании, разрабатывающие и производящие такие лекарства, упорно не снижают цен, и они по-своему правы. Дело не только в высоких прибылях, а дело в исключительной дороговизне разработки новых лекарств и производстве уже имеющихся. Страховые компании стараются занять такое положение, при котором эти расходы не были бы чрезмерными. Они контролируют выписку каждого рецепта и иногда отводят по своим показаниям возможность оплаты. Наконец, огромную роль играет филантропия. Огромные средства вкладываются специальными фондами и, кстати, самими производителями в то, чтобы вот этот так называемый копеймент, дополнительная плата к страховкам, была бы не чрезмерной. Но есть случаи, когда люди отказываются от того, чтобы платить ежемесячно, скажем, 1000 или 2000 долларов в качестве доплаты, потому что их у них нет.
О новом антираковом лекарстве, цена которого может достигнуть $100 000, говорил профессор медицины Даниил Голубев.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и вел корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». После двух коротких объявлений через две минуты. Слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – ситуация в российской армии. Продолжает оставаться в центре внимания российского общества и средств массовой информации о новых происшествиях в армии и о том, как собираются бороться с дедовщиной в начале следующего часа, сразу после выпуска новостей. Также слушайте там репортаж нашего корреспондента, который побывал на церемонии подписания так называемого антифашистского пакта, который подписали представители 11 российских политических партий. Масса других интересных материалов, естественно, новости Олимпиады 2000. Все это через минуту. Оставайтесь на волнах свободы.
Палестинское правительство фактически становится террористическим правительством.
Русский авангард – это целый мир, доселе малоизвестный испанцам.
При облете острова Рюген группы тележурналистов были обнаружены сотни мертвых птиц.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны извлечь тела всех погибших.
На Гродненском вокзале к журналисту подошли сотрудники белорусских спецслужб в штатском.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.